Один из мастеров инфо вежливо постучал в дверь кабинета господина Корнея.
«А, Поводли! Дастабль не появлялся?» — спросил владелец инфо.
«Нет, господин, но тебя хочет видеть молодая дама, то есть госпожа Резник», — сказал мастер, вытирая руки ветошью.
Корней просиял.
«Что, правда?»
«Да, господин. И она в несколько странном состоянии. А с ней этот парень, де слов».
Улыбка Корнея немного поблекла. Он с огромной радостью наблюдал за пожаром из окна, однако у него хватило ума не выходить на улицу. Эти гномы, как он слышал, отличались злобностью и, конечно, обвинили бы во всем его. В действительности господин Корней не имел ни малейшего представления о том, почему начался пожар. Но этого следовало ожидать, не правда ли?
«Что ж», — задумчиво пробормотал он, — «настало время гордецам склонить головы».
«Что, что, господин?»
«Пропусти их».
Откинувшись на спинку кресла, господин Корни обвел взглядом разложенные на столе бумаги. Проклятый Дастабль. Самое странное, вся его писанина была чем-то похожа на поганые сосиски, которыми он торговал. «Ты знаешь, что они то самое, чем кажутся на первый взгляд». И тем не менее доедаешь до конца, а потом еще и возвращаешься за добавкой. Однако сочинять за него всю эту чушь оказалось совсем нелегко. У Дастабля определенно были способности. Стоило ему придумать какую-нибудь историю о жутком чудовище, якобы замеченном кем-то в озере Гад-Парка, как появлялись аж 5 читателей, готовых поклясться, что они тоже видели чудище. Обычные люди, ничем не отличающиеся от тех, у которых ты каждый день покупал буханку хлеба. Как ему это удавалось? Стол Корнея был завален его собственными, весьма неудачными попытками сочинить нечто подобное. Видимо, нужно было обладать особым
О, дорогая Сахариса!
Промурлыкал господин Корней, вставая из-за стола.
Прошу, присаживайся. К сожалению, стула для твоего... друга... «У меня нет!»
Он кивнул Вильяму.
«Позволь выразить искренние глубочайшие соболезнования по поводу случившегося!»
«Это ведь твой кабинет!» — холодно произнес Вильям. «Выражай все, что угодно!» Внизу замаячили факелы, прибывшие на пожарище стражи. На всякий случай Вильям отошел от окна подальше.
«Вильям, не груби!» — упрекнула Сахариса. «Ронни, ты ведь понимаешь, что мы пришли к тебе именно по этому поводу?»
«Неужели?»
Корней улыбнулся.
«Ты вела себя, как глупая маленькая девочка, верно?»
«Да. Все наши деньги...»
Сахариса всхлипнула.
«Дело в том, что у нас ничего не осталось. Мы так старались... А сейчас... все пропало!»
Она разрыдалась. Ронни Корней наклонился над столом и похлопал ее по руке.
«Я могу чем-нибудь помочь!»
«Я надеялась. Я подумала. Быть может, ты не мог бы позволить нам попользоваться одной из твоих отпечатных машин. Нам нужно всего несколько часов. Только сегодня!»
Корней даже отпрянул.
«Что? Да ты с ума сошла!»
Сахариса высморкалась.
«Я боялась, что именно так ты и скажешь»,
— с горечью произнесла она. Немного успокоившись, Корней снова наклонился над столом и похлопал ее по руке.
«Я помню, как мы играли вместе, когда были совсем маленькими», — мечтательно произнес он.
«Ну, я бы это играми не назвала», — возразила Сахариса, копаясь в своей сумочке. — «Ты гонялся за мной, а я лупила тебя по голове деревянной коровой». — «А, нашла, наконец».
Она бросила сумочку на пол, выпрямилась и навела миниатюрный арбалет покойного господина Кнопа прямо на редактора.
— «Дай нам, ядь, попользоваться твоей ядской отпечатной машиной! Или я, ядь, отстрелю твою башку нафиг, ядь!»
— заорала она.
«Кажется, так нужно говорить, или я ошибаюсь?»
«Ты не посмеешь спустить курок!» — взвыл Корней, пытаясь сжаться в комок на своем кресле.
«Корова была такая красивая, и однажды я треснула тебя по голове так сильно, что отломила ей одну ногу»,
— мечтательно промолвила Сахариса. Корней умоляюще посмотрел на Вильяма.
«Может, хоть ты ее образумишь?»
«Нам нужна всего одна отпечатная машина, господин Корней, и всего на час», — сказал Вильям. Сахариса держала арбалет, направленным прямо в нос редактору, и на губах ее играла улыбка, которая могла показаться весьма странной. «А потом мы уйдем».
«Что вы собираетесь делать?» — хриплым голосом спросил Корней.
«Ну, для начала мы тебя свяжем», — ответил Вильям.
«Нет! Я позову на помощь мастеров!»
«Думаю, в данный момент они немного заняты», — ухмыльнулась Сахариса.
Корней прислушался. Внизу было необычно тихо. Он обмяк в кресле. Отпечатники «Инфо» плотным кольцом окружили Хорошагару.
«Значит так, ребята», — сказал гном. «Поступим следующим образом. Каждый, кто уйдет сегодня домой, потому что у него заболела голова, получит $100. Понятно? По старому клачскому обычаю».
«А что будет, если мы не уйдем?» — спросил один из бригадиров, поднимая с пола киянку.
«Такой случай!» — раздался голос у него над ухом. «Вы получаете большую головную боль!»
Сверкнула молния, и прогремел гром. Отто триумфально выбросил вверх кулак.
«Оу, я!» —
воскликнул он, когда отпечатники бегом бросились к двери.
«Это работает! Как раз, когда нужноватее всего! А ну-ка, пробовать снова! Замок!»
Снова прогремел гром. Вампир радостно запрыгал, размахивая фалдами.
«Вау! Тастис фантастис! Еще раз, но чувствовательнее! Какой огромный замок!»
На сей раз раскаты грома были еще громче. Отто пустился в пляс вне себя от радости. По его серым щекам текли слезы.
«О, это музыка, в которой звучит глаз рока!» —
закричал он. В тишине, наступившей после громового раската, Вильям достал из кармана бархатный мешочек и высыпал его содержимое на лежащую на столе промокательную бумагу. Корней выпученными глазами уставился на камни.
«Тут $2000, сказал Вильям, — если не больше. Наш вступительный взнос в гильдию. Я просто оставлю это здесь, хорошо? Квитанции не нужно, мы тебе доверяем».
Корней ничего не ответил, по большей части из-за кляпа. А еще отпечатник для надежности был привязан к креслу. В этот самый момент Сахариса спустила курок, и ничего не произошло.
«Должно быть, забыла вставить стрелку», —
пожаловалась она, когда Корней потерял сознание.
«Вот я дура, ять! Знаешь, когда я произношу это, мне становится гораздо лучше. Ять! Ять-ять-ять-ять-ять! Интересно, что это значит?»